Говорит радио Организации Объединенных Наций.
The United Nations.
L'Organisation
des Nations Unies.
Организация Объединенных Наций.
Здравствуйте, в студии в Нью-Йорке Наргиз Шикинская. Сегодня в нашей рубрике «Интервью недели» разговор с Галиной Негрустуевой из Московского представительства Управления ООН по делам беженцев. Двадцатого июня отмечается Всемирный день беженцев. Сегодня мы живем в мире, где число внутренне перемещенных лиц и беженцев превышает 50 миллионов. Во многих странах мира они сталкиваются с лишениями, дискриминацией и враждебным отношением. Для решения их проблем было создано Управление ООН по делам беженцев. Сегодня в ведении УВКБ в России беженцы из Афганистана, Сирии, стран Африки и Центральной Азии. И, конечно же, большая группа вынужденных переселенцев – это граждане Украины. Я побеседовала с Галиной Негрустуевой из Московского бюро УВКБ и попросила ее рассказать о деятельности управления в России.
Ситуация с беженцами в России, так она много лет была, но в прошлом году у нас был большой приток беженцев с Украины, и это повысило резкое число беженцев и изменило некие законодательные акты. Поэтому ОКБ ООН мониторит эту ситуацию в различных регионах и не только в Москве. В частности, мы едем в Саратовскую область, в город Красноармейск, где находится центр размещения беженцев под управлением Федеральной миграционной службы России. Это совпадает. Мы специально приурочили эту поездку к Всемирному дню беженцев. Мы хотим провести этот день с этими людьми, с местным сообществом и своими глазами увидеть, как живут люди, приехавшие в Россию и ищущие убежище в России. Там есть беженцы из Украины, и из стран Африки, и из стран Ближнего Востока.
Беженцы из Африки, как они адаптируются в России?
Адаптируются они по-разному. Конечно, есть много препятствий, не только юридические, законодательные, когда беженцы, например, не могут зарегистрироваться по месту жительства, а без регистрации по месту жительства они не могут получать медицинскую помощь и другие и социальные услуги, хотя имеют на это право. Но, конечно, уровень нетолерантности, некое пренебрежительное, часто и агрессивное отношение к людям с иным цветом кожи, они налицо в российском обществе. И даже если эти люди имеют все юридические основания и живут здесь много лет, и говорят по-русски, имеют часто русских жен, им очень непросто, Работодатели относятся к ним с большим подозрением. Такому человеку трудно устроиться, например, врачом, даже при наличии хорошего образования. Так что интеграция, увы, не всегда проходит успешно. Мы заказывали исследование в 2014 году как раз на тему интеграции беженцев в России. Там проводились и различные интервью с беженцами, с представителями миграционных органов, и с неправительственными организациями, которые работают с беженцами. Все они говорили в один голос о большом количестве юридических, социальных и чисто бытовых проблем для интеграции беженцев, особенно африканских.
Но есть какие-то примеры успешной интеграции?
Есть примеры успешной интеграции. Мы знаем, вот в Санкт-Петербурге уже давно живут, есть такая организация «Африканское единство», и руководитель организации является уже давно гражданином России. Да, есть примеры, но они настолько единичны, что, наверное, говорить о тенденции пока рано.
Но они все равно продолжают приезжать.
Вы знаете, они продолжают приезжать, но африканские беженцы не составляют большинство, даже если мы не будем говорить о большом числе украинских беженцев. Они все равно стоят на 3-м, 4-м, 5-м месте. Во-первых, все-таки добраться до нас далеко, до России. И люди едут туда, где они имеют какие-то связи, кого-то знакомых. Россия не является той страной, в которой большая африканская диаспора, и куда люди могли бы приехать хотя бы первое время обустроиться. То есть африканские беженцы – это не главная группа.
Да, то есть вот сейчас это вот массовый исход из стран Северной Африки и Ближнего Востока, он, в общем-то, Россию не затрагивает.
Из стран Африки пока не затрагивает. Что касается Ближнего Востока, конечно, есть большое число сирийских беженцев. Они как-то вышли на третье место среди общего количества, среди всех беженцев, которые ищут убежище в Российской Федерации. Но это процесс начался раньше, все-таки, когда разгорелась война в Сирии. И в прошлом году мы уже это ощутили. Так что вот нынешние миграционные тенденции, которые происходят в Южной Европе, они пока Россию напрямую не затронули.
Поток беженцев из Украины, можно сказать, что на сегодняшний день как-то иссяк или остановился?
Ситуация очень неравнозначная и очень такая нестабильная. Люди приходят, уходят, границы практически прозрачные. В тех пунктах, например, где работает ОБСЕ. И каждые 2 недели мы знакомимся с отчетом, который ОБСЕ публикует на сайте. Наши сотрудники неоднократно бывали в Ростовской области, так как там наибольшее число беженцев. И нельзя сказать, что этот поток увеличился. В одну неделю, раз в месяц, допустим, меньше становится на 100 человек, кто пересек границу. В другой раз становится больше. То есть это такая затянувшаяся ситуация, пока еще не нашедшая своего решения.
То есть какие-то стабильные цифры? То есть постоянно вот какое-то количество людей переселяется из Украины в Россию?
Скажем так, люди, которые пересекают границу несколько раз в неделю, несколько раз в месяц, они не все ищут статуса беженца. Многие люди имеют возможность легализоваться по-другому, в качестве возвращения, по программе возвращения соотечественников, например, или искать трудовые патенты. То есть в этом смысле большее число все-таки не подают на статус беженца. Может быть, с течением зимы, например, количество украинских беженцев, которые подавали в Федеральную миграционную службу, оно увеличивалось, потому что условия проживания там, откуда они бежали, были невозможными. Сейчас по весне люди стали чаще пересекать границу из России в Украину. То есть процесс идет пока непонятно какой.
А российское государство при предоставлении статуса беженца для украинских граждан дает им какие-то льготы, какой-то пакет помощи? То есть у них есть какие-то средства подъемные?
Вы знаете, действительно, для них установлен был льготный режим. Ну, прежде всего, украинские граждане в старые времена, когда не было никаких конфликтов, они имели преференции. Например, они могли находиться на территории России больше времени, чем другие иностранцы. Могли не регистрироваться в течение 30 или 90 суток. То есть вот эти преференции они сохранили. В отличие, например, от беженца из Африки, который немедленно должен регистрироваться в Федеральной миграционной службе, беженцы из Украины такой необходимости никогда не видели. Кроме того, в июле прошлого года, начиная с июля, было принято несколько правительственных постановлений, которые облегчали возможности для размещения украинских беженцев в России. Например, Федеральной миграционной службе были выделены огромные средства на создание лагерей для беженцев. Затем были выделены средства на обустройство санаториев, домов отдыха, чтобы люди могли переселиться, когда наступил зимний период. Была введена упрощенная процедура предоставления временного убежища украинским гражданам. Были выделены и повышены региональные квоты для людей, которые просили разрешения на временное проживание. То есть, несомненно, в этой ситуации украинские беженцы получили некие преференции по сравнению с другими беженцами. И ОКБ ООН постоянно в своем общении с миграционными органами настаивает на том, чтобы все беженцы имели равный доступ вот к таким условиям предоставления убежища, к процедуре.
А приезжают беженцы из других стран постсоветского пространства?
Да, у нас есть определенное число беженцев из стран Центральной Азии. Они на самом деле находятся вот на 4-м месте. Я смотрю сейчас, значит, Украина первая, дальше Афганистан, откуда поток не прекращается уже 20 лет. Сирия и Центральная Азия. Количество небольшое, там около 300 человек, которые находятся в нашем ведении. Но, тем не менее, эти люди есть.
Каковы основные проблемы, с которыми им приходится сталкиваться? Это общее для всех беженцев во всем мире или есть какие-то российские особенности?
Я думаю, что российские особенности не очень велики по сравнению с многими странами мира. Доступ к процедуре предоставления убежища – это то, что должен иметь каждый человек, который спасается от преследования. Иногда этот доступ бывает затруднен. В прошлом году летом, и вот сейчас снова лето началось, затруднен потому, что большое число украинских беженцев и отделения миграционной службы не всегда справляются. То есть люди просто физически не могут, например, в течение 1 дня, 2 дня, 3 дня достояться до сотрудника и получить советы бумагу, что они находятся в процедуре, то есть легализоваться на территории Российской Федерации. Вот это вот, к сожалению, проблема, с которой сталкиваются люди, которые приходят к нам. Далее, в Российской Федерации есть институт временного убежища, чего нет в многих странах мира. институт временное убежище нужно постоянно возобновлять. То есть человек не может жить там год, он должен через полгода должен идти и еще раз просить временное убежище. Это требует приезда в центр области или в Москву, опять стояние в очереди. Вот эти такие процедуры, они, конечно, несколько и значительно затрудняют жизнь. Потом требования законодательства, которые касаются, я бы сказала, несоответствия законодательства. Закон о беженцах часто не учитывают другие законы, например, закон о получении медицинской помощи по месту проживания. То есть вот это вот необходимо устранение диспропорции и как бы несоответствия между разными законодательствами.
Скажите, а вот экономический кризис или рецессия, я не знаю, как предпочитают это называть в России, как-то повлиял на положение беженцев сегодня в России?
Беженцев, вот признанных беженцев, как я сказала, у нас не очень много, и они имеют право работать наравне с российскими гражданами. И мы не слышали о том, чтобы как-то беженцы увольнялись, потому что они беженцы. Украинские беженцы находят работу и имеют преференции. То есть, а те люди, которые ищут убежище, они работать не могут. Поэтому трудно сказать, что здесь какая-то есть определенная связь между кризисом и положением беженцев. Конечно, может повлиять в том смысле, что меньше средств может выделяться миграционным органам, но пока мы этого не ощущаем.
Да, я вот именно это имела в виду, сокращение каких-то государственных программ, может быть.
Ну, единственная программа, которая все-таки сокращена, была это программа интеграции из Федеральной миграционной службы. Было такое отдельное управление интеграции, его, увы, ликвидировали. Но это может быть связано и не только с кризисом, это произошло еще в прошлом году, а и с другими уже причинами. На интеграцию беженцев средств практически не выделяется, это очевидно.
А, не выделяется на интеграцию, да?
На интеграцию нет. На прием беженцев, может быть, да.
А интеграция, в смысле, допустим, обучение там каким-то профессиям, которые могут пригодиться, или там, не знаю, языку, таких бесплатных программ нету?
Обучение профессиям вряд ли проводится, потому что люди, которые ищут временное убежище, сейчас зачастую профессии, которые они могут тут получить, вряд ли они могут это использовать. А что касается языка, то такие программы, насколько мне известно, нет несколько договоров у миграционной службы с Русской Православной Церковью и с Духовным управлением мусульман. И в некоторых избранных городах проводятся при церквях, при мечетях такие курсы, ну, для мигрантов, для беженцев. Там нет разницы, не делают разницы. И есть в рамках государственных грантов, которые выделяет правительство и президент Российской Федерации ежегодно. В прошлом году, по крайней мере, там была отдельная номинация в помощь мигрантам и беженцам. Все-таки мигранты остаются, так сказать, ключевой, основной целевой группой. Но, тем не менее, под этой и беженцы могли обучаться русскому языку. Мигранты и беженцы различаются тем, что беженцы бегут, потому что они уже не могут оставаться, и они не могут вернуться. Вот это главное различие. Мигранты едут, потому что они хотят поработать, и они могут вернуться домой.
Мигранты, которые из стран Средней Азии приезжают.
Мы не мониторим их положение, хотя мы участвуем в различных форумах, в различных рабочих группах по миграции в целом, потому что наша позиция такая, что миграция – это смешанное явление. И в этом потоке мигрантов, которые приезжают в разные страны, могут быть и беженцы, могут быть люди, которые не могут вернуться никогда назад. И вот для них, если есть необходимость, мы можем консультации предоставить, направить своим партнерам. То есть вот в этом отношении, конечно, мы за миграционными процессами следим.
Ваше сотрудничество как представителя одного из учреждений ООН с российскими властями, как оно происходит?
Ну, прежде всего, мы работаем здесь уже больше 20 лет по приглашению правительства Российской Федерации. Значит, наш основной партнер – это Федеральная миграционная служба и Министерство иностранных дел. Значит, Федеральная миграционная служба, у нас очень прочные рабочие отношения. У нас регулярные встречи, руководство. У нас регулярно проходят семинары. Вот, в частности, сегодня начался семинар в Подмосковье, в котором приехали представители миграционных служб со всей Российской Федерации. Это трехдневный семинар по темам процедуры предоставления убежища и по всем другим темам, с которыми мы работаем. Мы предоставляем свою позицию Федеральной миграционной службе по вопросам экстрадиции и по другим вопросам, вносим предложения по законодательству. Причем у нас различные формы работы, я бы сказала, что контакты практически ежедневные.
Галина Негрустуева из Московского бюро УВКБ. Вы слушали Радио ООН. С вами была Наргиз Шакинская. Всего вам доброго.